сегодня второй семинар из этой серии. Это важно, поэтому я просто тоже добавляю. Так, ну что, сейчас что-нибудь посмотрим. Я буду тут сам управлять, немножко потерпите. Одну минуточку, я включимся, а дальше все будет идти нормально. Так. Да, все. Вот отсюда мы начинаем. Эта фотография Павла Ефимовича хранится в музее нашего 4-го института, а относится она к 80-м годам, когда он уже давно работал здесь, в Институте космических исследований, и в этом смысле, я говорю, она символична, мы здесь его вспоминаем все вместе. Вот. Ну, институт наш, наверное, все знают, это институт ракетного вооружения. Он был сначала Артиллерийской академией наук, а потом, когда вот Павел Ефимович начинал, а потом просто Министерство обороны. У нас немало тех, кто работал с Павлом Ефимовичем и продолжает заниматься баллистикой ракет, баллистикой космической, измерениями, то есть его тематикой. Многие внесли свой вклад в сегодняшний доклад, подготовку к сегодняшнему семинару, и в этом смысле, значит, доклад коллективный. Вот его название и участники, кто принял участие в нем. Мы хотим дать представление о судьбе тех научных направлений, которые относятся к области интересов Павла Ефимовича, которые развивались при нем и продолжались после. Вот. Хотя многое, о чем пойдет речь, делалось без его непосредственного участия, но все авторы все признают влияние его и в прошлом, и его параллельных работ, особенно публикаций, лекций. Как бы он всегда был с нами в разной форме. Вот. Именно в таком смысле следует понимать название доклада. Роль очень разнообразна Павла Ефимовича. Она не всегда была непосредственной, но всегда была важной. Павел Ефимович крупный ученый, но следует говорить не только об этом. На первом семинаре в Октябрьском Равильевич говорил, что если говорить о Павле Ефимовиче как о человеке, то эта тема неисчерпаемая. Она была тогда начата, мы тоже будем этого касаться. Но есть еще одна ипостась Павла Ефимовича, это его военная служба, которая началась еще до войны и продолжалась без малого 30 лет. И здесь я опять вспомню прошлый семинар, когда Борис Исаакович цитировал там коллег, даже внешних, которые говорили, что для них Павел Ефимович генерал. Это правильно совершенно по существу, так сказать, если не по форме, то по духу. А между тем, полковник Павел Ефимович Ильясберг, вот он, следующая фотография, она не очень удачная, но, значит, фотография где-то 60-х годов. Он, значит, не только не носил генеральских погон, но, в общем, и полковником стал очень поздно. Сейчас вот, когда оглядываешься, немножко удивительно. В это время он уже был доктором технических наук, профессором, лауреатом Ленинской премии. Он получил полковника в конце того года, когда обеспечил и прошел уже запуск Гагарина в 61-м году. Вот. Ну, значит, вот такая служба шла, что ты сделаешь. Ну, кстати, значит, когда говорить о его службе, вот здесь интересный документ из его личного дела. Вот он, видите, всю войну прошел в весьма небольших воинских званиях, и потом уже в институте, значит, там двигался дальше. И это же продолжается вот в форме его послужного списка, тоже интересно. Видите, вот он с 1939 года начал военную службу, всю войну занимался артиллерийской техникой. Значит, с занятием наукой Павел Ефимович вернулся, это, значит, видно, вернулся в январе 1947 года в качестве младшего научного сотрудника нашего института. Институт только фактически становился на ноги, он был создан за полгода до этого, еще не было никаких наработок, а годовщине, ну как бы годовщине, значит, в середине 47-го года вышел первый научный отчет института. Вот. И так получилось, что это был первый отчет и Павла Ефимовича. Вот здесь его титульный лист, Так, на машинке напечатаны, нет. И там вот, значит, хорошо видно, что исполнителем отчета является старший техник-лейтенант Рязберг. Вот такой раритет у нас хранится в институте. Я хотел поделиться с вами тоже им. Отчет есть, живой, мы его, значит, храним. Вот. Отчет был посвящен, как все в то время, освоению немецких заделов, там по ФАУ 2 или А4. Вот. Там он баллистический, значит, там исследовались возможности интегрированной траектории, а Павел Ефимович решал вариационную задачу оптимального введения, о которой Борис Исаакович тоже в прошлый раз рассказывал, поэтому, значит, все уже известно. Но я хотел бы только добавить, что, значит, его результаты представляли не только вот такой интерес прикладной в нашем институте, но, видимо, и теоретически, потому что в том же году, в 1947-м, он докладывал эти результаты на семинаре профессора Гантмахера в Механическом институте. Был такой на Кировской улице в Москве Механический институт, который потом влился в физтех. Может, и кто не знает. Вот. И это вспоминал Анатолий Викторович Брыков, наш профессор. Он вот собирался сегодня приехать, но по нездоровью не собрался. Так он был участником того семинара, и в его воспоминаниях это дело описано. Несмотря на теоретический интерес вот таких работ, как в первом, скажем, отчете, они не могли быть основной работой, тематикой в институте, в том числе баллистика, в том числе и Павла Ефимовича. Прикладная такая направленность работ баллистического направления института, о котором мы будем сегодня говорить, она была предопределена, в общем-то, некоторыми историческими обстоятельствами, связанными с тем, что когда в первый послевоенный год решался вопрос, куда прислонить нарождающуюся ракетную технику, то были разные варианты. Она могла попасть в авиацию, вот, в артиллерию и даже в ведомство боеприпасов, потому что у нее всегда было с самого начала очень грозное предназначение. Это понятно, о чем речь. Значит, попала ракетная техника в артиллерию, и вместе с этим попали и традиции артиллерийские по созданию для нового оружия боевой документации, то есть таблиц стрельбы. Вот, в артиллерии всегда таблицы стрельбы делал сам заказчик, мало того, что военный, мало того, что заказчик, значит, еще и стал соучастником этого дела. И так же и пошло и здесь. Вот, и дело было новое, трудное, тут принимали участие значит, и разработчики, конечно, и ученые, и в Академии наук, и вузов, военных много там, кроме института, полигонов, но ответственным был все-таки институт, а в институте все-таки был Павел Ефимович. Не все-таки, а вот это стало его основной работой в первые годы длительные, значит, вот те 9 лет первых, которые он занимался ракетами, это было главным таким вопросом, главной его темой. Говоря о первом ракетном десятилетии, вот об этом периоде, надо иметь в виду еще одно, чтобы перейти, так сказать, к тематике, еще одно важное обстоятельство. Не нужно никому объяснять роль для решения баллистических задач вычислительной техники, вычислительной математики. Ну, а возможности в то время были никакие. Значит, это были ручные арифмометры, пусть механические, там, но все равно это ручная была работа. Вот, еще у Павла Ефимовича была полуметровая логарифмическая линейка, я потом еще ее вспомнил. Он ее регулярно применял как-то там. Вот, но это так, уже дополнение. Значит, активный участок, ну, нельзя было не интегрировать. Все это вот вручную на машинках, значит, наше вычислительное бюро интегрировало. Пассивному участку было сначала полегче, там эллиптическая теория, в общем-то, работала, но поскольку ракеты прогрессировали, стали расти дальности, стали заботиться о точности, и там уже надо было считать все точнее и точнее. И вот на этом безрыве вычислительном надо было создавать методы, которые могли уточнять результаты расчетов без прямого интегрирования, который был просто не по силам тем средствам. И надо сказать, что вот как раз так примерно и выглядели все усилия. баллистиков того времени. И состояние дел в этот период хорошо характеризует докторской диссертации Павла Ефимовича. Он ее написал, в общем, практически в 55-м году. Вот сколько там прошло времени, 8 лет. Вот защищал в 56-м. И в ней как раз вот это состояние дел хорошо видно. Вот здесь примерное содержание его диссертации. И видно, что основное внимание, которое он уделял, как раз и касалось, пункт второй, это вращение Земли. Значит, вот сначала его не учитывали, а потом надо было учитывать. Несфериичность, значит, этот самый фигура Земли, значит, все время должна была уточняться. Вот, нецентральность поля, это то же самое. И, значит, вот поправки, поправки и поправки. Это нелегкое дело, но оно тогда еще, до межконтинентальных дальностей, тогда еще решало вопрос и обеспечивало. Ну, такой путь решения баллистических задач был вынужденным. Павел Ефимович это прекрасно понимал, и вот я поэтому обращаю внимание ваше на девятый раздел его диссертации. Вот, уже тогда, практически не имея никакого опыта, просто не имея опыта, вычислительные ЭВМ были еще только на горизонте, в 55-м году не было ничего. Вот, он уже попытался, значит, представить себе и сформулировать задачи использования вычислительных машин для баллистики ракет. Вот свой опыт Павел Ефимович передавал, вот его даже диссертация, она потом стала настольной книгой, потому что там весь опыт у него был изложен. Но еще до этого он регулярно читал лекции, это ее стиль такой был. Все там ходили на эти лекции, молодежь, вообще-то вообще находка, и все ходили, кто с ним работал. И они были тогда же изданы, по-моему, буквально пара экземпляров, там все это было тогда непросто. И были они зачитаны очень хорошо. Но уже наступала эпоха межконтинентальных дальностей и высокоточных методов управления, в которых вот этими поправками, конечно, было не обойтись. Необходимо было всю модель формулировать, модель полета формулировать в виде дифференциальных уравнений. И стало ясно, что столбовая дорога – это централизованная подготовка данных на пуске, то есть отход уже от таблиц стрельбы просто в силу технического прогресса. Этому способствовали два обстоятельства. Ну, во-первых, все-таки уже появление больших вычислительных машин, функционирующих в крупных вычислительных центрах, вот там и должен был сосредоточиться это дело. Ну и переход к ядерному оснащению, что повышало не только боевую эффективность, но и ответственность очень большую и требовало гарантии безошибочной подготовки данных. Вот поэтому централизованная подготовка стала в этот период и надолго основной такой линией работы. Докторская диссертация. Кандидатскую он защищал где-то в 49-50. Но она тоже касалась этих вопросов. Просто я ее не смотрел. Вот. Значит, централизованная подготовка позволяла получить готовые полетные задания для каждого пуска индивидуально, вот, которые вводились и в терминах прямо, значит, аппаратуры ракеты. Она вводилась в бортовую аппаратуру и включала в себя программу полета, уставки на выключение, на завершение активного участка на выключение двигателя и уставки спецавтоматики для действий уже в конце траектории. Подготовка, она потом прогрессировала, потому что даже, наверное, здесь я вот вам сейчас начал следующий слайд покажу. Вот эта схема расчетно-полетных заданий, она складывалась вот в такую структуру. Здесь просто она показана вместе. Значит, сам расчет, это вот верхние три прямоугольника в середине, сам расчет, он, во-первых, сопровождался большим объемом исходных данных, которые должны были вводиться, ну, во-первых, по ракете, во-вторых, по земле. Вот. И контрольными условиями, которые в процессе расчета все время должны были сверяться и выполняться. И большая часть этой работы составляла, ну, как так сказать, издательская. После того, как все посчитано, для того, чтобы ракете это дело передать, ну, нужно было еще провести целый ряд работ. Это вот такой большой объем. Он у нас потом назывался машинным способом, потому что все это алгоритмизировалось, превращалось в программы. Вот. И в такой форме технология существовала многие десятилетия, ну, 3 десятилетия. По крайней мере, так незыблемо. А куда она пошла дальше, вот как раз на этом плакате можно посмотреть. Вы видите, в зависимости от дальности верхняя строчка. Ну, у нас практически мы уже говорим об этом этапе, дальности все большие. Вот. От прогресса управления, значит, вот это длительное время ракеты управлялись по акселерометрам там, после соответствующей обработки. Вот. И только позже появились новые алгоритмы, значит, когда на борту стало возможно производить расчеты траектории. Вот. Ну и там еще мы еще поговорим о, так сказать, светлом будущем. Это конец этой строчки. Большую роль, и мы об этом будем говорить, играла мощность оснащения. Ну, сначала это были моноблочные ракеты, одна ракета, один блок, а потом появились РГЧ. Ну и, соответственно, значит, вот мы говорили о таблицах стрельбы, сейчас говорим о полетных заданиях, а прогресс двинулся в сторону перераспределения функций, это уже 80-е годы. Во-первых, просто очень трудоемко, у нас был очень большой ассортимент этой техники, этого вооружения. Просто очень трудоемко было, с одной стороны, готовить вооружение и вообще, что там, военные превращались совсем в разработчиков. Ну, кроме того, техника позволяла. Значит, бортовые цифровые машины стали настолько совершенны, что стало возможно производить баллистические расчеты на борту. И это последнее поколение ракет именно строились таким образом. Заранее вводились там геофизические данные и данные о ракете, а оперативные, которые составляли как раз самую большую сложность, ведь появляется задача, надо было пересчитать все полетные задания, потом их еще вводить. А так, значит, появлялась задача, и ее так, в минимальном объеме доводили, значит, на ракетный комплекс, который уже был к этому готов. А дальше расчеты производятся все там. Ну так, вот это такой кратенький обзор. Этот плакат заканчивается внизу, в нижней части, перечнем некоторых, но таких наиболее важных уже задач чисто баллистического, математического плана, ну, которые в какой-то мере дают план нашего дальнейшего разговора. Мы эти разделы будем освещать в разной степени, но тем не менее, вот значит, сама баллистическая задача. Вот. Дела гравитационные с полем притяжения, я расскажу. Интересная проблема планирования пусков самостоятельно. Ну и там вот еще другие задачи, те так вскользь, значит, с упоминанием. Ну, сейчас вот, значит, у нас этот, краевая задача. Ну, краевая задача — это основная такая задача при расчете. Хоть таблиц стрельбы, хоть полетных заданий. Это надо провести траекторию через старт и цель. С точки зрения математики, вот она и есть, краевая для системы дифференциальных уравнений с начальными условиями в точке старта и конечными в точке цели. В баллистике это называется обратной баллистической задачей. Вот. Ну и она играет такую центральную роль во всех методиках. Мы ее, так сказать, ни формул, ничего приводить тут, наверное, не имеет смысла, это слишком большой объем. Я отмечу некоторые основные, так сказать, моменты, которые надо иметь в виду для дальнейшего разговора вот в связи с именно этой баллистической задачей основной. Во-первых, она делается для системы дифференциальных уравнений, но они вот разные, они меняются, значит, в течение, для одной и той же задачи в течение по траектории они разные, для разных участков полета. На активном одна, на пассивном другая, на спуске третья, как минимум. Вот. Для ракет большой дальности, я уже говорил, тут обязательно применять численное интегрирование. Тут уже и пассивные участки, все интегрируются, то есть это всегда большой объем расчета. Краевая задача решается естественно методом приближений, так сказать, пристрелкой, и это характеризует ее трудоемкость и длительность просто по работе. То есть, конечно, можно сильно сэкономить, удачно выбрав начальное приближение, но так или иначе это пристрелка. И вот последняя особенность, которая тоже очень важна, и вот соответствует этому слайду, который сейчас демонстрируется, это резкое повышение расчета этой же самой траектории для ракет с разделяющимися частями. Значит, уже решается задача не по одной точке, а по нескольким точкам, и таким образом количество граничных условий, число граничных условий возрастает пропорционально этим блокам, соответственно, трудоемкость, соответственно, время. Ну, а суть заключается в том, что вот здесь нарисовано просто отделение очередного блока, но, в принципе, можно считать, что вот эта, значит, система координат, в которой происходит отделение блока, это момент, когда отделился предыдущий блок, и как бы заново решается отдельная баллистическая задача для очередного блока. Рассчитывается корректирующий импульс, производится коррекция траектории, и весь управляющий блок пошел по блок разведения, весь пошел уже по новой траектории, соответствующей очередной точке прицеливания. Когда он будет отделен, начнется все сначала, значит, уже эта точка будет соответствовать этому блоку, а там появится следующая цель. То есть сколько блоков, столько раз нужно эту задачу решать. Поскольку такой большой объем, то даже при наличии ЭВМ, а первые ЭВМ уж не были такие особенно быстродействующие, вот, забота о том, чтобы сэкономить где только можно при решении баллистической задачи, она была всегда актуальна, всегда была очень важна. Одним из направлений, или как вообще, является, значит, такие удачные, значит, экономные модели силовых, скажем, факторов, ну, правых частей уравнений, и там, где можно, где они, скажем, разрастались очень сильно, там надо было применять специальные меры для их более удачного такого представления. Вот одним из таких направлений был правильный учет гравитационного поля Земли. Ну, сама по себе задача представления гравитационного поля, она старинная, она, значит, доракетная, безусловно, потому что этим занимаются астрономы-геодезисты давно и хорошо для разных целей. Вот, но для вот баллистических ракет большой дальности тут интересы очень сильно сблизились. Правда, то, что предлагали и давали всегда геодезисты, требовало здесь переосмысливания и приведения в удобные для расчета формы, и это была уже забота ракетных баллистиков, вот о чем сейчас мы и будем говорить. Значит, кроме нормального гравитационного поля, ну, конечно, не точный потенциал, не потенциал сферический, уже здесь мы говорим о нормальном гравитационном эллипсоиде, земном эллипсоиде, который имеет свое поле и который, значит, выражается обычно в форме разложения по сферическим функциям. Причем нормальный потенциал требует для этого там трех первых членов разложения, и вроде бы достаточно. Но фактически Земля неровная, мягко говоря, где Марианская впадина, где Гималаи, и поэтому фактически потенциал местами сильно отличается от нормального, такого идеального. Здесь я хотел начать с цитаты из книжки Жапалы Финча, которая как раз посвящена этой проблеме. Здесь сказано, что общеземной эллипсоид является приближенной фигурой Земли. Вот. И отклонение поверхности геоида от общего земного эллипсоида влечет за собой соответствующие изменения гравитационного потенциала, которые определяются как сумма нормального и добавочного. Вот. Нашел книжки, это как раз как бы такой хороший эпиграф для дальнейшего разговора. Ну, форма выражения, если оставаться в терминах сферических разложений, у них одинаковые, просто это разные члены разложения. Значит, я уже сказал, что нормальный потенциал для нормальный потенциал, он короткий, короткий, там три члена ряда, и поэтому даже в вычислительной части он не составляет проблем, там эти функции разложения элементарные, первый там вообще единица, там тригонометрические функции и все. А вот разложение аномалий, так, что-то я не туда куда-то пошел, минуточку. Вот. А разложение возмущенного потенциала уже оказывается очень сложным. И самое главное то, что этот ряд очень длинный. Он нужен, имеет смысл тогда, когда там учтены детали. А это уже десятки членов. Причем, кроме того, что там коэффициенты, ну там с тригонометрическими функциями, проблема составляет вычисление присоединенных функций Легендра, по которым ведется разложение. Потому что они вычисляются по очень сложному алгоритму в таком рекуррентном процессе, одна из другой, и ведь это надо делать по ходу траектории на каждом шаге интегрирования. Ракета летит, широта меняется, значит, там все условия меняются, и все заново надо считать. Короче говоря, в какой-то период это стало проблемой. Причем я здесь хотел бы отметить, что может появиться впечатление, что ну, это проблема, так сказать, первых вычислительных машин, они там были тихоходные, дальше можно тут продавить этот ряд. Но дело в том, что, во-первых, все время возрастали требования по точности всю жизнь, возрастали требования по точности ракет, а стало быть и по точности расчетов. Это первое. Значит, этот ряд все удлинялся, удлинялся, тут неизвестно, кто за кем гнался, машины за ним или они убегали. Вот. А во-вторых, напоминаю, что значит, в какой-то период мы перешли с баллистическими расчетами на борт. И там, значит, условия тоже очень зажаты. Расчеты в темпе полета. То есть эта проблема, она с самого начала была и продолжала всегда оставаться важной. Поскольку перспективы сферическое разложение не давало, ну, я надеюсь, что это понятно из того, что сказано, значит, поиски более этих самых удачной модели привели наших баллистиков к модели точечных масс. Очень простая, хорошая идея. Значит, к нормальному потенциалу добавляются, как бы теперь сказали, виртуальные, но гипотетические массы, расположенные внутри Земли, ну, того, какой-то величины и с какими-то координатами. Там они как-то по Земле расположены. И они создают дополнительный потенциал, который приближается к реальным измерениям, которые имеются, гравиметрическим измерениям, которые имеются по Земле. В этом случае возмущенный потенциал представляет просто вот сумму этих самых таких простых дробей, вот как написано, вот все формулы элементарные. А составляющая аномального уравнения тоже элементарная, здесь ничего не надо, не рекуррентно ничего считать формулы, то есть в траектории это считается очень быстро. Проблема становится в другом. Проблема становится в том, как получить, имея совокупность гравиметрических измерений, как получить для каждой массы 4 параметра, то есть величину самой массы и 3 координаты. Ну, здесь надо начинать от печки, так как делают и геодезисты. То есть надо решать краевую задачу для уравнения Лапласа при краевых условиях. Ну, у них там своеобразное такое смешанное краевое условие, оно здесь написано, но это просто так, чтобы представлять себе, значит, и для потенциала, и для производных. Вот. И задача сводится к нахождению максимума вот такой сложной нелинейной функции. Ну, это уже чисто алгоритмическая вещь, я просто хочу сказать, что большой такой расчет получается сложный. Вот. Да еще при дополнительных условиях такой-то динамической балансировки вот этого нового потенциала. Кстати, обращаю внимание, здесь вот среди условий есть просто вот равенство нулю, скажем, дополнительных этих масс. То есть массы тут, они положительные, отрицательные, всякие. Это чисто такая мыслимая аппроксимация. Но для расчетов она очень эффективна. Вот. Так что решается очень сложная задача на вот, минимум этой функции. Там она нелинейная. Там много всяких экстремумов, и надо искать глобальный экстремум, который дает решение, в конце концов. Переменных тут очень много, само пространство переменных, оно многомерное, и задача трудоемкая. Но эта трудоемкость выносится за рамки оперативного расчета. То есть это можно наготовить как угодно заранее, а уже при расчете траектории мы имеем все преимущества этой модели. Чтобы закончить с этой проблемой, интересно еще вот воздействие этих аномалий на траекторию. Значит, сами аномалии, они расположены по Земле по-разному. Кстати, очень сильно влияют они по-разному, в зависимости, скажем, на траектории от направления. Скажем, при одних азимутах там ошибка не очень большая, при других она может быть большой. Кстати, об этом, наверное, надо было сказать вначале, но я и сейчас скажу, насколько актуальна эта задача. Просто это можно проиллюстрировать. Если совсем не учитывать гравитационные аномалии, это сотни метров промаха и даже до километра. На азимутах, вот при наших, как мы стреляем, на испытательных, значит, это юго-восточные азимуты, я так думаю, что там как раз может быть эти... Гималайские горы и океан могут, значит, там подрабатывать, там до километра могут быть промахи. То есть уже просто для точных ракет нельзя не учитывать аномалии. Вот. Есть еще один очень эффектный пример. Вот мне Владимир Сергеевич, который здесь присутствует, о нем напомнил. В 60-е годы у нас испытывалось, ну и потом было принято на вооружение, такая экзотическая ракета, такое экзотическое такое оружие. Ракетная. Это была не баллистическая ракета, а это был одновитковый спутник орбитальной ракеты. Кто помнит, тот знает. Ну, тогда Королёв подбросил эту идею, она была там Хрущёвым воспринята, и все стали делать эти ракеты. В конце концов, испытание прошло полностью Янгельская ракета. Вот мы участвовали в испытаниях. И в ходе испытаний, да, а устроено там было так. Она выходила на круговую орбиту. Делал там полвитка или три четверти, сколько надо. В нашем случае при испытании, кстати, полный виток, она у нас падала потом почти не так уж далеко от старта по сравнению с полным кругом. Вот. Но чтобы повысить точность, в систему управления был включен высотомер, который в какой-то момент над океаном делал контрольные измерения орбиты и вносил поправку в момент выключение схода с орбиты. Ее надо вовремя сорвать с орбиты, эту самую головную часть, она тогда будет приземляться куда надо. Вот. И вот, значит, при испытаниях обнаружился очень значительный промах. Поскольку это шли государственные испытания, и надо было принимать оружие, он не укладывался в заявленные точности. Вот. Сначала было не очень понятно причина этого дела, там все это исследовалось, а потом обнаружилось, что показания высотомера очень сильно расходятся с расчетами. Значит, как там говорили, прогиб океана. Ну, прогиб не кробик, не прогиб, а океан-то он как раз воспроизводит поверхность геоида реальной Земли, а заложена была какая-то Земля, пусть даже с аномалиями, но не совсем с теми, а может и без аномалий, я уж не помню, что там было заложено. 100 метров высоты разница. Была в точке измерения. Ну как не учитывать? Вот поэтому наука не бесполезна. Вот туда она и была направлена. Ну и так, я заканчиваю. Значит, влияние аномалий на траекторию, оно вот такое. Вот в начале, там где активный участок, они влияют очень сильно. Потому что, хотя активный участок короткий, но набегает ошибка, и она потом значит, по всей траектории продолжает значит, нарастать. Уже в форме начальных условий. Вот. Вторая половина, пассивный участок, там высоко она летит, влияние аномалий поменьше, но длительность большая. Поэтому примерно в одинаковой мере влияют аномалии на коротком активном и на длинном пассивном участке. Плюс влияние этих самых азимутов, как я сказал, трассы. Вот. Поэтому было выгодно, и вот это было сделано, разбиение возмущающего потенциала на три составляющие, так как они показаны на плакате. На локальную, региональную и глобальную. Это соответствовало, кстати, и исходным данным, которые давали, потому что, значит, наша территория не только в районе полигона, но вообще страна померена получше. Здесь эти аномалии были известны поточнее. А там, где требовалось уже взгляд пошире, по всей земле, там, где летит это самое, там брались измерения менее надежные, но они в меньшей степени влияли. Поэтому вот такое разбиение. Ну, там цифры, я останавливаться не буду. Да, и последняя, вот правая часть этой таблицы, просто чтобы представление иметь, как совершенствовалась модель по годам. Видите, 70-й, 77-й, 90-й год начинали с 13 точечных масс, пока хватало. Вот. А сегодня у нас их уже под 200. И это вводится на борт, и это все учитывается при полете. Это требование, конечно, вытекает из повышения точности самих ракет. Просто если это не учитывать, тогда зря система управления старается. Так, с гравитацией все. И вторую задачу, которую я хотел рассказать поподробнее, остальное будет более бегло. Это вот задача планирования пусков. Это совершенно такая своеобразная задача, значит, ну она, наверное, для нас было важно. Значит, если у нас есть постановка такая, если у нас есть какая-то группировка ракет, носителей с боевыми частями, и есть область целей какая-то большая, то нужно целесообразно их распределить. Во-первых, нужно просто, чтобы была досягаемость, чтобы они туда долетели, а во-вторых, чтобы не остались лишние блоки и не остались цели, которые не достигнуты блоками. Вот такая задача. Значит, для обычного оружия, для моноблочных ракет тут проблем нет. Тут это вопрос просто досягаемости по дальности. Нужно провести две окружности, минимальная дальность, максимальная, все, что попало между, годится для этого оружия, и дальше можно просто расписывать так списком, какой ракете куда лететь. Совсем другое дело, когда РГЧ. Когда разделяющаяся, значит, головная часть. В этом случае нужно, во-первых, решить, куда, в какую область направлять данный носитель. И в этой области должно быть столько целей, сколько у него блоков, и порядок, в каком они будут их поражать, тоже имеет большое значение. Вот так примерно выглядела эта задача. Значит, вообще говоря, в лоб ее надо бы считать было как. Значит, надо считать траекторию, не попали, значит, надо подвинуться, посмотреть оттуда, что. Но это самое. И вот такое последнее приближение, оно совершенно неохватное, это понятно, потому, тем более вот при тех свойствах попадающих траекторий, о которых мы здесь уже говорили. Это очень трудоемкое, и особенно в оперативном плане это совершенно неразрешимо. Нужно было создать какой-то аппарат, который в компактной форме эти возможности энергетические ракеты можно было представлять и более, значит, в более компактной такой форме и сразу сравнивать с теми целями, которые у нас есть. Такой аппарат вот, был создан специально для этих целей. Сама эта задача планирована не очень баллистическая, но в ней очень существенная баллистическая составляющая. Вот мы о ней сейчас говорим. И это баллистический аппарат. Такой аппарат был, значит, создан. Он называется баллистической фильтрацией, чему я сейчас скажу. И вот эти основные задачи, о которых я сказал, они здесь как раз и написаны. Вот поскольку мы говорим о первом разделе, о досягаемости, то это отбор целей для каждого носителя, первая задача. Вторая задача. Уже зная, что носитель пойдет в этот район, выбор последовательности разведения блоков с носителя, это существенно. Можно иметь хороший носитель в тот район, но если неправильно разводиться, все равно до последний блок не долетит, куда ему надо. А может, не один. Вот. И, конечно, надо быть уверенным, что это сделано правильно, даже причем еще допуска надо быть уверенным, потому что когда будет готовиться полетное задание, уже надо знать, что все будет хорошо, а то весь этот большой объем расчета может оказаться зряшным. Поэтому третий пункт – контроль, который должен производиться детально, он обязателен. В соответствии с тремя вот этими задачами сложились как раз три уровня фильтрации. Но фильтрация, потому что идет отбор целей. Отбор сначала целей, потом вот отбор маршрутов. Ну, видимо, это такая логичная. И больше того, каждый следующий этап предполагает возможность браковки. Это процесс итерационный. То есть, если мы обнаруживаем, что у нас не разводятся блоки, значит, надо вернуться и повторить первый этап, если придется. Ну, значит, все меры для того, чтобы это не делать, тоже принимаются. Соответственно, точности моделей, которые применяются для решения каждой из этих задач, они разные. Самый точный, вот я уже сказал, это является расчет попадающей траектории, сама полная модель. И она называется, соответственно, фильтром третьего уровня в соответствии с третьей задачей. И применяется там, скажем, и применяется в последнюю очередь. Это истина в последней инстанции. Но долгая, медленная. Чтобы процесс сходился и на последующих этапах не было ошибок, то самый первый выбор должен быть достаточно надежным. Здесь агрегирование необходимой баллистической информации достигается с помощью так называемой располагаемой зоны разведения. Значит, это позволяет, ну, грубо говоря, на карте, ну или как-то алгоритмически, прямо имея цели, накрыть ее какой-то зоной, и если она соответствует, быть уверенным, что с большой надежностью, что эти цели будут этим носителем достигнуты. Первоначально в качестве, да, ну, эти зоны разведения имеют форму практически прямоугольников, ну, почти прямоугольников, сейчас я не буду отвлекаться, это вопрос несложный. Вот, первоначально такая зона появилась просто в процессе разработки, потому что промышленность, демонстрируя энергетические возможности ракеты, показывала ту дальность, до которой, так сказать, долетает, доводит носитель блок разведения. А потом показывали площадь довольно большую, по которой можно развестись. Но в этом случае они, в чем заключается условность этого инструмента или этого показателя, в том, что цели размещались совершенно искусственно, просто по углам этого прямоугольника. Вот мы здесь чего-то сбрасываем, потом летим туда, сбрасываем, сюда сбрасываем, все, мы развелись. Прямоугольник большой, ракета хорошая, принимать на вооружение. Но для энергетических оценок может это и годится, хотя неизвестно как что. А вот для планирования это не годится, потому что нет таких целей, которые сидят по углам прямоугольника. Если только начать брать реальные цели и сажать их в середину, сразу нарушится, достигаться они не будут, в конце концов. Причем, если разбросать цели случайным порядком, да еще не озаботиться о порядке их обхода, то практически вот в 20-30 раз реальная зона разведения будет меньше, о чем говорили сначала. Значит, реальная зона разведения получается путем реальной зоны разведения, которой уже можно было пользоваться, получается путем такого специального баллистического моделирования, производятся массовые расчеты по точной модели. Причем при каждом пуске производится оптимизация разведения в блоке. И вот этот статистический материал потом превращается вот в такую специальную номограмму. Здесь на осях расстояние по дальности и по боку, в районе цели, при какой-то фиксированной дальности. Значит, там просто для ряда градаций дальности мы такие диаграммы строим. Но уже в пределах этой дальности уже можно варьировать форму прямоугольника. Он может быть такой, такой, в общем, это огибающий прямоугольник. Даже просто, если накладывать их на карту, уже можно выбрать для носителя цели. Это первый этап. Потом его надо проверять. Значит, поскольку это статистический метод, он дает с какой-то надежностью ответ, но надежность может быть поднята достаточно высокой, это уже зависит от трудоемкости следующих этапов, но это 95 или 99%, как заложишь. Ну, в порядке отступления, вот я сделаю такое маленькое обобщающее замечание, такой вот прием, когда отказываясь от детализации вот такого информационного объекта, как энергетические возможности ракеты, мы получаем большой выигрыш во времени, экономии просто в его использовании. Вот такой прием в современных информационных технологиях иногда встречается. Вот это уже из области в основном информатики такой нашей вот этой вот машины. Таким образом, например, происходит архивация или сжатие этих графических файлов в машине. По специальному приему. Значит, для передачи, скажем, на большие расстояния, цели какие? Для передачи, ну, по тому же интернету. Очень большой объем файла передать трудно. Его в то же время можно сжать, потеряв подробности, но он может уменьшиться при этом в десятки раз. Не потеряв своих просто визуальных качеств. Там эти программы, они так и называются, view-only, то есть только для просмотра. С ней работать нельзя, там редактировать нельзя, а смотреть можно, ничего не будет. Кстати, все фотографии в этом докладе, они как раз подвергнуты этому преобразованию, а то бы они тут не вместились, я бы их не донес сюда двойки. А так, три дискеты, и все готово. Вот. Сюда же относится контрольное суммирование, когда информационные массивы идентифицируются по контрольной сумме. Там же совершенно разный объем. Массив может быть очень большой, контрольная сумма маленькая, и в то же время с большой вероятностью доверие к их совпадению имеется. Вот из этой области. И вот фактически это здесь то же самое. Ну, кстати сказать, я думаю, что любая аппроксимация, она тоже из этой области, имеет такую же информационную природу. Ну ладно, это такое отвлечение попутное. Между целераспределением, которое мы рассмотрели, и точным контролем, значит, имеется целая группа задач в планировании, при планировании, которые требуют более точного аппарата, чем вот такая номограмма, скажем, диаграмма. Но все-таки аппарат, который должен быть быстродействующим, и, значит, он как бы лежит между вот первым фильтром и точной моделью третьего фильтра. Эта модель называется фильтром второго уровня. Она получается путем загрубления модели третьего уровня, точной задачи. Там уравнения сами можно упрощать, можно аппроксимации применять. Там целый ряд имеется примеров, они применялись и для других задач, применяются для других задач в баллистике. Вот. Или есть, как авторы назвали, идентификационный способ. По точной модели просто насчитывается, опять же, такой статистически большой объем расчетов, и они как-то там структурируются, аппроксимируются и применяются для вот быстрых расчетов. Для чего нужны фильтры второго уровня? Ну, во-первых, для контроля того, что мы получим по этой номограмме. Получили, но там же остается все-таки неуверенность определенная, какие-то проценты. Значит, нужно проверить это более точной моделью, чтобы не идти дальше, а то мы просто возвращаться придется. Будет большая потеря времени и сил. Вот. И во-вторых, она решается, это применяется при решении задачи оптимизации обхода. Ну вот это последний слайд, я покажу, он просто интересный, и с планированием мы тогда на этом закончим. Если уже выбран прямоугольник, и есть уверенность, что вот этот носитель, если он сюда доставит блок разведения, накрывает все эти цели, то, значит, чтобы все дело произошло правильно, нужно еще выбрать обход. Вполне интуитивно понятно, что если первая цель, блок в первую цель отправлен, то значит следующий блок надо отправлять, наверное, в ближайшую, просто чтобы потерять меньше энергии. Потом опять в ближайшую, и так мы сэкономим топливо, блок разведения и долетим. Но здесь левая картинка, она показывает геометрические расстояния между целями. Фактически требования, вот выписанные здесь, характеризует энергетическую экономию, экономичность при переходе от цели к цели. Вот. Поэтому получается условие несколько другого плана. Ну, если вот это равенство возвести в квадрат, мы получим здесь с левой стороны как раз энергию или расход топлива, а справа получим уравнение эллипсов, то есть расстояний, до которых одинаково легко добраться с точки зрения энергии, вот они нарисованы с правой стороны. Значит, расположение целей здесь идентичны, слева и справа. Но результат при применении вот этой номограммы получается другой. Здесь фактически на этих двух половинках плаката разные метрики. Там слева геометрическая метрика, там надо было бы круги рисовать вокруг этой самой цели. А вот здесь такая энергетическая. То есть здесь расстояние в другом смысле. И мы видим, что если у нас эта следующая цель здесь казалась, ну и фактически по геометрии была ближе, то здесь более близкой оказывается другая цель. Она лежит на втором эллипсе, между первым и вторым эллипсом, а вот та, которую мы хотели, она уж точно лежит на втором эллипсе. То есть она как бы подальше. Вот получается другой порядок обхода. То есть вот этот прием, этот контроль нужно обязательно производить. Ну, и когда уточнишь, значит, исправить первую картинку, вот мы ее сейчас исправим, пользуясь совершенством современных информационных технологий. Значит, переносим, вон там эти белые стрелочки, видите, появляются, что нужно было не по черным ходить, а по белым. Но развлекались немножко с машиной. Так, когда там задачи планирования я показывал, то там кроме энергетического критерия еще была строчка внизу фильтрации по точности, не по досягаемости, а по точности. Это касается самых современных средств. Если мы будем оснащать ракеты высокоточными блоками с самонаведением, то там выбор траектории надо еще проверять с той точки зрения, чтобы окрестность, по которой прицеливается блок, она была достаточно информативна. Ну, если это, скажем, рельефометрическая система меряет там расстояние до точки, то должен быть, грубо говоря, значит, пересеченная местность, рельеф сильный. Вот эти зеленые точки тут расположены на такой ровной местности, где эти все параллели. Это кусочек карты с целями. Вот, значит, расположены на такой ровном наклоне. Вот, а здесь, значит, овраги, буераки, и они, конечно, дадут возможность этой оптике или радиолокатору гораздо лучше зацепиться за местность. Я рассказываю здесь очень бегло, потому что вопрос, наверное, понятный, а это самое уже про фильтрацию мы достаточно подробно рассказали. Это новая такая сфера. Кстати, в этой области очень много у нас наработано, и по методам самонаведение, по преобразованию карт, по получению этих самых эталонов на основании картографического материала. Вот. Но пока большого спроса нет. В заключение баллистического такого раздела доклада, в заключение баллистического раздела доклада, значит, я хочу сказать, что многие очень важные, интересные задачи, которые делались у нас в институте, начинались и при Павле Ефимовиче, они остаются, конечно, за рамками сегодняшнего разговора, просто объем очень большой. Вот так же, как гравитационная задача, очень детально препарировалась и изучалась атмосфера, потому что ошибки учета атмосферы, они тоже значительные, и значит, исследования ее, они такие проводились многие годы, и очень много сделано, именно в практическом плане задача решена. Отдельной проблемой всегда было, а в определенный период очень критически выглядела проблема контроля, надежности этой подготовки данных. Это уже такая тоже информационная задача, то, что насчитано, нужно было проверять, и у нас тоже целое, так сказать, направление в этом направлении исследований проводилось, развивалось здесь. Ну, просто здесь кратко скажу, что здесь основным инструментом стали электронные пуски по рассчитанному полетному заданию. То есть специально были созданы системы, которые позволяли производить все операции, которые происходят с ракетой, и механические, и самое главное, электрические, включая БЦВМ, на основании того полетного задания, которое давалось. И это вселяло уверенность и действительно гарантировало надежный результат вот всей предварительной работы, о которой мы здесь в основном говорим. И, наконец, еще один важнейший раздел, совсем мы его здесь не касаемся, и вот он наиболее близкий к Павлу Ефимовичу, это опытно-теоретический метод оценки характеристик летно-технических свойств ракеты по данным испытаний, которые нужны и для уточнения модели полета, которые потом закладываются во все эти расчеты, и для оценки их качеств там, боевых при приеме на вооружение. Вот. Тоже значит, большой пройден путь, получены очень интересные результаты, но это все тема отдельного разговора. Вот я охарактеризовал некоторые направления, так сказать, чисто баллистической, такой ракетной части. Павел Ефимович уже в это время сначала занимался 11 лет до 88 года космическими делами у нас в институте, потом занимался здесь в ИКИ, связи мы с ним, конечно, не теряли, но это вот было, как бы делалось без него. А сейчас я хочу вернуться в 50-е годы, прежде чем начать там дальнейший разговор. Вот. И вспомнить обстоятельства, при которых вот Павел Ефимович менял направление работы. У меня вот есть здесь воспоминания Анатолия Викторовича Брыкова. Он вспоминает, что в 50-м году впервые Михаил Клавович Тихонравов опубликовал, вышел со своей идеей, значит, создания спутника на основе тех ракет, которые уже реально смотрелись в это время. Он докладывал это в нашем институте на научно-технической конференции в марте месяце и принят был в штыки. Это известно. Значит, эта идея в то время совершенно не воспринималась. Вот критиковали его очень много, но, как пишет Брыков, самым эмоциональным оппонентом у него был Павел Ефимович. Почему это вспоминается? Потому что идея эта относительно спутника, она, тем не менее, продолжала развиваться, зрела. Ее поддержал, поняв, так сказать, его ценность, Королев. Вот. Потом была создана могучая кооперация, значит, королевская по завершению работ по семерке и почетный, и спутника уже. И, значит, почетная там довольно крупная роль была и выделена и нашему институту. Ну, там разработчики же были, там наземщики системы управления, радисты и все. Вот. А нашему институту были поручены задачи измерений. Вот то, что, тот измерительный комплекс, который создавался тогда и который сейчас вот и уже развился, конечно, но он был заложен в те времена, и именно ответственность, так сказать, основная была за институтом, командование института, Мажорин возглавлял эту работу, а Павел Ефимович, значит, стал волею судеб или там чего, стал идеологическим центром вот этих дел, используя свои заделы вот как раз по опытно-теоретическому методу, по тем измерительским делам, которые он начинал еще с ракетами. В 1956 году была создана специализированная лаборатория, впервые была создана специализированная космическая лаборатория в институте, и вдруг, значит, на нее был назначен Павел Ефимович Ильясберг, начальником. Вот, для некоторых это был такой, это самое, по крайней мере, вызывало недоумение, так вот пишет и Брыков. Но он это относит к чертам характера, приводит еще там некоторые примеры парадоксальности Павла Ефимовича. Я думаю, что это не совсем удачный, ну так, по крайней мере, мне кажется, парадоксальность — это непредсказуемость всегда. А вот, а что, Павел Ефимович, он был очень предсказуемый и очень логичный. Я увязываю вот это событие и отношение к нему людей, тут по-разному же можно смотреть. с некоторыми другими фактами, кстати, возвращаясь к прошлому здешнему семинару, вот Равиль Равильевич тогда рассказывал, что как-то его не сразу восприняли на лекциях в университете, потому что что-то он рассказывал, я так понимаю, слишком инженерное, так как он говорил. Вот. Потом вспоминаю, что Борис Акч рассказывал, как в спорах, особенно на испытаниях, таких полемических, горячих, все знают, как это делается. Вот. Он очень хладнокровно и спокойно преодолевал оппонентов просто фактическими данными своих результатов. И я это увязываю все вместе. Вот я думаю, что здесь дело в том, о чем говорил самый большой специалист по психологии, Иван Петрович Павлов. Он, пользуясь своей терминологией, он говорил, что у людей есть, среди прочих, есть такое свойство в психологии, как рефлекс цели. Вот есть люди, которым свойственно в большой мере рефлекс цели. То есть если он что-то хочет, что-то знает, и у него есть такая определенная цель, то все остальное становится для него как бы второстепенным и незначимым. И вот эти все случаи, о которых я сказал, они в определенном смысле ложатся на эту трактовку. Ну, что в 50-м году, когда там нужно было ракету пускать, что там эти поиски там неопределенные этого спутника? Ну, ему было не до этого. Я думаю, тем более, что он критиковал, это, наверное, по делу. Там, наверное, просто были недоработки, это был самый ранний доклад. Там, наверное, было чего критиковать. Дело же не в том, что он против спутника был, а просто был другой разговор. Вот. А в 56-м году совершенно ясно, что спутники стали очень актуальны. Павлу Ефимовичу это было интересно, и его переход был таким образом совершенно логичен. Работая в этой лаборатории, он очень много сделал. Я вот здесь пользуюсь, мы в то время уже как-то стали расходиться по тематике поменьше, но очень большой объем был выполнен работ. Значит, вот работы по обеспечению управления полетом, были проработки такие перспективные по использованию спутников для задач Министерства обороны. Ну, то, что сейчас вроде кажется уже ясно, но тогда в 56-м году это все же было на нулях. Для разведки, для связи, для навигации. Систему там немножко будем еще об этом говорить. Все закладки вот эти делались в этой лаборатории. Но самым таким замечательным этапом этой работы и таким, который вспоминается, это было вот оперативное такое обеспечение запуска первых спутников. Вот особенно 57-го года. Они в 56-м году появилась в лаборатории. А в начале следующего года, 57-го, в институте, который, повторяю, был ответственен вообще за организацию, за измерение, за организацию и управление пусками, тогда еще управление, как там звучало, но тем не менее, вот, был создан первый, ну, в общем-то, в мире центр управления спутниками. Это сейчас уже, наверное, многие не помнят. Сейчас знают, что есть ЦУП, но ЦУП-то появился, по-моему, лет через 10. Его же надо было построить, я ничего не имею против ЦУПа, это очень хорошо. Но тогда же ничего не было. Был период между, между прочим, институтом и ЦУПом, когда там Генштаб потянул на себя это дело, там сидели одно время, пусками руководили. Вот. Но в 57-м году, вот в этом нашем главном корпусе, где Павел Ефимович провел, наверное, все 9 лет своей работы в институте. Я помню, я не помню, что он где-то еще сидел, может, в конце перемещался, а так вот там сидели. Вот. Сейчас на нем, вот там плохо видно, имеется мемориальная доска. Но я вам ее покажу полным текстом. Здесь написано, что в этом здании НИИ-4 Министерства обороны в 57-61 годах находился координационно-вычислительный центр, первый в мире центр управления космическими аппаратами и пилотируемыми кораблями. Потому что, видите, 61 год — это уже Гагарин. Значит, по-прежнему ЭВМ у нас не было. У нас вычислительный центр заработал, по-моему, в конце 59-го, в общем, в 60-м году в институте. А считать уже надо было орбиты. Ну, правда, на связи, тут появились телетайпы, линии связи, значит, на связи у нас были эти самые вычислительные центры. Ну, какие? Значит, было, наверное, ВПМ уже машина была. Потом появилась ВЦ Министерства обороны, первая стрела впервые появилась там на Хорошовке. МГУ, я точно знаю, ну, может быть, еще какие-то подключения. Соединили это дело все проводами, измерительные пункты присылали информацию, посылали туда, считали, вот это, так сказать, ЭВМ. А так нужно было ж под рукой, тут ответ это надо было давать быстро. Пользовались всеми возможными средствами. Вот такой был у нас глобус, вот такой большой рост. Даже на нем что-то можно было прикинуть, по крайней мере, качественно. Это тоже, это такой глобус стоял в этом координационном вычислительном центре. Да, а представлял на себя наш конференц-зал вот в этом здании на третьем этаже. Зал освободили, поставили большие столы, ну там телефоны, это все. Вот. И там был штаб. Туда, во-первых, приезжал всякое начальство, им всем это было очень важно. Самое высокое, какое угодно, государственного масштаба. Вот, академики все перебывали, о генералитете я уже и не говорил. Вот, когда и спутники пошли. Ну, и во всем этом деле, значит, Павел Ефимович, с одной стороны, как царил как центр, но с другой стороны, он вел себя, конечно, очень скромно. Там начальники докладывали, а он давал, организовывал получение всей информации, та же эфемерия там в газетах тогда печатали, все, это все шло отсюда, все это делали. Значит, одним из инструментов были такие большие плексиглазовые планшеты, рассчитанные специально под те проекции карт мира, которые там были расстелены. Они позволяли с минимальными расчетами, с минимальными расчетными затратами, значит, прогнозировать трассу. А ее узел этой траектории смещали в соответствии с последними данными измерений. И какой-то прогноз на ближайшие там часы или даже сутки можно было при помощи вот такой диаграммы делать. С этим плакатом связан еще один курьезный случай, очень забавный, о котором тот Алексеев вспоминал, но я его хорошо помню, его тогда рассказывали. Значит, поскольку это стало очень популярно, и все стали большими специалистами по спутникам, ну не совсем, не все еще знали, то стали приглашать наших специалистов института в разные ведомства, генеральный штаб, военно-промышленную комиссию, самые эти, министерства, рассказать, что это такое и как. Все пишут, а тут вот специалисты должны рассказать. Ну, ездил с этим Юрий Александрович Мажорин. Он очень грамотный человек, большой дипломат для таких дел. Павел Ефимович, конечно, тут не ездил. Вот. Но графики, эти плакаты, они брали с собой. Доклад получался хорошим, Мажорин это делать умел. Вот. Но там получился такой курьезный случай. После первого же доклада, когда, значит, его очень благодарили, все, говорит, вот, но, может, вопросы есть. Значит, вопрос сразу возник такой. Скажите, а почему спутник летает по синусоиде? Первый раз он, ну, не растерялся, конечно, но это было, значит, неожиданно. Он как-то объяснил. Но самое интересное было в том, что когда из генштаба он поехал потом в ВПК делать доклад, то после доклада первый вопрос был тот же самый. Почему спутник летает по синусоиде? Ну и так оно и пошло. То есть ему пришлось специально подготовить объяснение по этому поводу. Ну, наверное, он это сделал хорошо, я думаю. Вот это то, что касается координационного вычислительного центра. Ну, в этот же период, как раз вот Павел Ефимович написал эту свою книжку «Введение в теорию полета искусственных спутников Земли», очень содержательный, там много еще и ракетного. Ну, и вот я из нее там цитировал. Лекции в МГУ, наверное, он тоже начал читать еще вот, работы в институте. И наши товарищи, сейчас работающие, тогда молодежь, которая была, ездили специально в МГУ. Вот я рассказывал о лекциях по баллистике, которые в институте читал, их охотно слушали. Он здорово рассказывал, все было понятно и важно. Вот. А они ездили специально в МГУ на его лекции. Вот. И книжка, значит, сразу стала настольной. То есть и связи не прорывались, и работа эта шла. Такая вся вместе. Ну, а потом Павел Ефимович ушел в ИКИ. Среди дел баллистическое направление по космической баллистике, оно тоже было очень мощным. В то время там уже стал 50-й институт. Просто это было такое ответвление, которое потом опять вернулось. Сейчас мы опять все вместе работаем. Но это вопрос технический, это не важно. Вот. Баллистики космические, они также активно участвовали во всех пуусках, как и раньше. Координационного вычислительного центра уже не было потом, он переместился. А обязанности института по расчету траектории, по сверке всех, эти спуски очень ответственные, их делали несколько организаций, институт всегда участвовал и продолжает до сих пор. Эта функция у него и сейчас остается. Прекрасный демонстрационный там зал, все это дело продолжалось, и эти работы велись. Из таких чисто космических разработок я сейчас упомяну несколько более подробно только одну, она довольно интересная и, в общем, как-то, наверное, знакома. Это навигационная система наша. Значит, где-то с середины 70-х годов к концу развернулись практические работы по универсальной навигационной системе глобального масштаба. Общее название таких систем, Виктория Ивановна, GPS, что значит Global Position System. Это родовое название, они все так называются. Еще их две, их было, и сейчас по-прежнему остается только две. Это Навстар-американская и вот этот наш ГЛОНАСС, девичье имя Ураган. Вот. И здесь, как и вот в некоторых случаях раньше, у института оказалась самостоятельная отдельная роль. Значит, институту было поручено вот информационно-баллистическое обеспечение системы. И наши вели там разработку. Старт был очень нелегкий у этой системы. Вот мы сейчас про ГЛОНАСС будем говорить. Здесь исходные такие данные, техника измерений, фундаментальные данные о Земле, фундаментальные эти самые данные вот там по солнечному давлению, по геодезии. Они совершенно сильно не соответствовали тому уровню, который мог дать необходимые для системы точности. Она имела смысл только если обеспечить метровую привязку потребителей на Земле. А для этого надо было, создать, вот написано, навигационное поле для привязки потребителей с погрешностью 20-30 метров. Вот там написано. Как преодолеть те недостатки во всех составляющих этой системы, в этом и стояла задача. Эту задачу решали поэтапно в течение, ряда лет. Вот. И из методов, тут можно, наверное, много говорить, я только отмечу таких вот, наверное, два момента. С измерениями. Измерения аппаратуру, конечно, там выжимал РНИКП, что мог, делал по точности. Но при обработке, все, что было неточно, приходилось загонять, избыточные измерения, приходилось загонять в определяемые параметры. И если этих определяемых ошибку измерительных средств. Вот, ошибка там должна была быть по радиусу 4 метра, что ли, у них там. Вот, по боковым направлениям там побольше немножко, там 10-20 метров. Вот, то есть очень высокие показатели. А приборы этих точностей не давали. Но поскольку их можно было восполнить из массированных измерений, то задача свелась фактически к тому, чтобы минимизировать количество неизвестных. И была сформулирована задача и выполнена таким образом. Значит, попытаться аппаратурными средствами, если не уменьшить ошибку, то, по крайней мере, ее застабилизировать, чтобы систематическая ошибка оставалась постоянной. Тогда вот эта величина постоянной ошибки становилась единственным параметром, немного их параметров, когда она флюктуирует, тогда там надо их привязывать и в разных точках. А тут, надо брать эту одну константу, и ее уже можно определить из общих измерений. Вот на этом пути удалось достичь очень больших успехов и практически, измерения приблизить к требуемым. Это по измерениям. Второй момент, мы уже говорили, поэтому легко будет перекинуть мостик, это по как раз гравитационному полю. Значит, те же самые аномалии, только в другом аспекте, так для спутников там, вообще говоря, наверное, полегче, потому что он там высоко летает, но все равно аномалии нужны. Но тут получился конфуз, не конфуз, но скандальчик, дискуссия была. Значит, когда наши стали подбирать гравитационные аномалии под трассы этого ГЛОНАССа, навигационного спутника, а у него там известная экваториальная траектория, все, то, значит, этот гравитационный потенциал, количество членов разложения. Там они, кстати, работали просто в сферическом разложении. Он содержал выборочно не все члены разложения. Это оправдывалось тем, что была совершенно определенная трасса. Для другой трассы, по-видимому, нужен был другой набор, а для этой трассы нужен был этот набор. Тут дыбом стали геодезисты, они не понимали, как это можно брать аномалии, не все, которые они дают. И упрекали наших за то, что потребители будут привязаны к тому эллипсоиду, который они дают. Ну, это на самом деле не так, потому что это все пересчитывается, и оправдание вот, заключается именно баллистическое объяснение такому набору. Но пока это дело поняли, разобрались, значит, потребовались определенные усилия, это было сделано. В результате по годам, вот на этом графике, здесь вот внизу, видите, начиная с 82 года, здесь вот дошло дело до 92-го, в течение этого десятилетия, удалось довольно сильно уменьшить ошибку, она вот здесь фиолетовой линией прочерчена, вот, суммарную ошибку. Но здесь очень интересно на этом графике не только само понижение ошибки, но и изменение структуры ошибки. Если в начале большую часть, половину ошибки составляла геодезия, то вот вследствие тех усилий, о которых мы говорили, она тут выродилась в довольно тонкий клинышек уже через 8 лет. Вот. Уменьшился, ну, относительно уменьшился, не очень сильно, ошибки измерений. Эта проблема еще остается, несмотря вот на те меры, о которых я рассказывал, она еще остается. И не то, что вырос, а просто доля оказалась уже теперь в этих маленьких измерениях большой, немоделируемых этих самых немоделируемых ускорений, которые касались геофизики. Это вот солнечное давление, неравномерность вращения. Вот Виктория Ивановна мне дала этот самый материал о премии международной, которую наши астрономы, наверное, да, получили в числе других, такая международная премия. Там чисто уже такими физическими методами большие успехи достигнуты по неравномерности вращения или по уходу полюсов, там вот этим вопросом они занимались. Я дал нашим галоночникам, они там это дело изучают. Ну, конечно, это прогресс, но это уже не наш прогресс, я просто и упоминаю его, поскольку это та же самая тема. Ну, вот это одна из тех работ, которые делалась. Да, кстати, я спрашивал, насколько тут Павел Ефимович был причастен или, по крайней мере, в курсе. Значит, наши в процессе работы с ним общались, и он свое участие определенно принимал, ну, на уровне консультаций по вот как раз навигационным спутникам. Ну, наверное, уже тут всякой науки хватит. Если хотите, я могу еще минут 5-10 рассказать об эпизодах жизненных Павла Ефимовича некоторых. Да, ну нет, конечно, нет. Павел Ефимович был замечательный человек, с ним было прекрасно интересно общаться, и поэтому даже курьезный случай, в какой-то мере один там рассказывал насчет этой его баллистики и космоса, но это так. Вот, а тут уже совсем бытовые вещи. Одной из его такой характерной общественной, я говорю, особенностью, которую вспоминают почти все через одного, это то, что, ну и она вообще вызывает иногда недоумение, да, иногда этому оценку трудно дать, а ее и трудно дать. Вот. Но всегда очень весело это вспоминает. Это его способность засыпать на заседание. Значит, было ли заседание какое-нибудь, кто-то проводит, либо ученый совет, где он председатель, я там у него в совете несколько лет, пока он не ушел, в ИКЕ там был, он почти всегда на докладе спит. Вот. Но самое потрясающее было то, что это самое, когда доклад кончался, он тут же включался и совершенно адекватно, то есть, значит, он не спал, что ли? Вот. У Брыкова там прекрасный этот самый есть эпизод, когда Брыков сам делал о своих результатах доклад, Павел Ефимович все проспал, и когда он говорит, кончил доклад, то он его в пух и прах тут же раскритиковал полностью. Вот. Значит, спал он или не спал, этого никто не знает. Понимаете? Он никогда на эту тему не говорил, вот. Можно говорить все, что угодно. Ну, я думаю, что это останется таким непознанным психологическим феноменом, о котором мы должны вспоминать просто с доброй улыбкой. Это никакого не имеет отношения к его делам. Будучи не очень спортивным человеком, Павел Ефимович всегда, я не знаю, вольно или невольно, отдавал дань тому, что сейчас называется здоровым образом жизни. Он всегда, значит, зимой на велосипеде, зимой на лыжах, летом на велосипеде, это регулярно. Значит, у нас все-таки была военная организация, там был свой порядок для офицеров, 2-3 раза в неделю была физкультура. Он не пропустил это дело ни разу. Причем всегда летом, там у нас пруд прекрасный, это озеро было, там мы плавали. Вот. Иногда вот на этих самых велосипедах даже ездили в Пирогово, вот, чтобы использовать рационально это время. И в выходные, а ему мало было, в выходные это была система. Много лет мы с ним проводили вот таким образом. Вот. Он и большой вообще любитель был природы. Вспоминает товарищи, я не все же случаи знаю, хотя мы с ним много проводили. Грибник он был такой заядлый, это все у него было. Вот. Еще один эпизод, так случилось, в 1956 году мы как-то встретились и даже собрались несколько человек, так получилось случайно, в Ялте, во время отпуска. Павел Ефимович, у меня там путевка была, мы так, по-всякому. Вот. Ну, много чего делали все вместе, ну, свои люди и летом. Но было одно было занятие, которое никого особенно не вдохновляло. Это хождение в горы. Вот. Значит, лезть на Крымские горы, это надо было или большую необходимость иметь, или большое желание. Необходимости никакой не было, значит, надо понимать желание. В общем, мы там с ним вдвоем оставались. И решили из Ялты взойти на самый верх. Значит, постепенно там примерно за 2-3 предварительных тренировочных похода нащупали вхождение. Это, конечно, не Кавказские и не Памир горы, там туда и машины иногда заезжают, но все-таки 1000 метров над уровнем моря, и тогда надо топать. Вот. Так что, значит, все, потом совершили траверс Ялта-Гурзуф, и даже, по-моему, он к обеду вернулся в санаторий, так не помнится. В общем, все очень было лихо сделано. Это его как-то характеризует, очень интересно. Вот. Ну, так же, как увлекался он спортом, он потом с какого-то момента увлекся автомобилем. Он вообще-то теоретик такой, вроде бы, по делам. Вот. Но тут совершенно естественным образом он все это делал. Я думаю, что с этими железками на «ты» определенным образом коррелировало с его функциями вот, военного периода. Он все-таки там чисто инженерными делами занимался и прекрасно управлялся. Вот. Институтским сослуживцам хорошо известен, упоминаемый опять же Брыком вот, в воспоминаниях, такой курьезный случай, когда он, выехав из Болшева вместе с Алевтиной Николаевной, они поехали в Москву, и подъезжая к Рижскому вокзалу, спускаясь с Крестовского моста, вдруг он увидел, что впереди машины катится колесо. Он говорит, какой-то идиот потерял колесо. Вот, на что жена ему с сомнением ответила, мне кажется, это твое колесо. Вот, был такой эпизод. Значит, да, ну вот, а он потом весело на другой день рассказывал. Значит, ну что, остановился, ну, видно, задний, что ли, хорошо, ну так оттормозился, остановился. Гаишник там какой-то был, но тот только говорит, развел руками и от санкций воздержался. Ну, тоже можно там говорить, что он там неаккуратный, все. Но я так думаю, что это у кого не бывает, мало ли там. Но он действительно, он менял колесо, и гайки наживило, а затянуть забыл и поехал. Вот. Но вот то, что он делился и рассказывал, превращало это дело, ну, если не в анекдот, то очень веселый разговор такой, сочувственный. Все очень хорошо относились. И даже была польза, о которой он, наверное, не предполагал. Вот я, например, приходится иногда там менять колесо, гайки закручивать. Вот в автомате, где-то в подсознании всегда этот эпизод всплывает, и невольно второй раз эти гайки посмотришь, чтобы не забыть. Вот так вот. Ну, наверное, на этом можно закончить. Я хочу в заключение сказать, что в той или иной степени многие из нас прошли часть своей жизни рядом с Павлом Ефимовичем и много добра и пользы получили от общения с ним. Получал ли он такое же удовлетворение от остальных, это неизвестно. Он был человек не слишком эмоциональный, воздерживался от любезничания и от критики, он никогда особенно не критиковал. Поэтому о его отношениях к людям, с которыми он общался, можно судить только по косвенным признакам. Вот. Ну, вообще, с другой стороны, он выражал это, хотя и косвенно, но достаточно внятно. Так что есть что вспомнить. Доклад окончен.